В 1890 году Собинов окончил гимназию с серебряной медалью и поступил на юридический факультет Московского университета. В Москве он продолжил свои занятия музыкой. Пел в университетском хоре, учился и неустанно совершенствовался. Его первое московское выступление состоялось в том же 1890 году на благотворительном концерте в пользу нуждающихся студентов. И снова юный исполнитель вызвал восторг и овации. Сам Леонид Витальевич вспоминает о начале московской жизни. «Я в университете. Здесь опять меня инстинктивно тянуло в кружки, где пели. Мысль о том, что надо бы поучиться петь, приходило в голову все назойливее и назойливее, но средств не было, и я не раз проходил по Никитской, по дороге в университет, мимо филармонического училища, с тайной мыслью, а не зайти ли и не попросить, чтобы поучили. Судьба мне улыбнулась». Петр Шестаковский, преподаватель по классам фортепиано и дирижирования, основатель филармонического училища, пригласил университетский хор принять участие в постановке Пьетро Маскани «Сельская честь». Заметив яркий талант Собинова, через некоторое время Шостаковский предложил ему бесплатное занятие по вокалу в училище. Леонид Витальевич скрыл это от своего отца, потому что тот был против пения, как профессиональной деятельности сына, и говорил следующее: «Люблю слушать, как он поет, но не люблю разговоров про пение». В 1892 году Леонид Собинов стал учеником в классе Александра Додонова. В этом же году он с большим успехом участвовал в открытом ученическом спектакле. После блестяще выдержанного экзамена Собинова перевели сразу на третий курс училища. Он начал исполнять небольшие партии в итальянской опере, а затем партию «Арлекино в паяцах». Сам Леонид Витальевич делился впечатлениями с друзьями. «Я почувствовал, что кулисы для меня – место священное. Я дышу в них особенным воздухом, какого не дает мне университет». Вскоре Собинов женился на ученице филармонического училища Марии Коржавиной. В браке родились два сына – Борис и Юрий. Но уже в 1898 году супруги расстались. Обучение в университете Леонид Собинов успешно завершил в 1894 году. Год прослужил юнкером в Московском пехотном училище, поступил на службу в качестве помощника присяжного, поверенного в группе известного юриста Федора Плевака. За два года судебной практики ему довелось вести около 70 дел, преимущественно гражданских. Современник певца, композитор и дирижер Сергей Никифорович Василенко вспоминает об этом так. Несмотря на свои артистические успехи, Собинов не бросал адвокатуру. По окончании университета он записался помощником к знаменитому присяжному поверенному Плевака, но получал от него дела ничтожные. Однажды мы с Архиповым пошли в суд послушать защиту Собинова. У него было в этот день несколько гражданских дел, очень интересно. Большинство из них окончились неудачно. Некоторое время спустя Собинов явился к Архиповым и сообщил, что решил окончательно бросить адвокатуру. Однокурсники и коллеги-юристы отмечали хорошие способности Леонида Витальевича и к адвокатской деятельности, но его музыкальный талант требовал развития и полной отдачи сил. В жизни Леонида Витальевича был период сомнений, когда он пытался понять, что для него важнее. Впоследствии он вспоминал об этом. «Стоит только накопиться трудной и неприятной работе по адвокатуре, как я уже начинаю мечтать о том, что сцена, пожалуй, мое единственное призвание. С рвением бросаюсь я к оперным клавирам, и вот здесь какой-нибудь трудный речитатив или плохо удающаяся нота, часто случайное отсутствие дыхания или голоса, начинают возбуждать во мне сомнения в моих способностях быть хорошим артистом».
Страстью и негою сердце трепещет, слются томительно песни любви. Страстью и негою взор ее блещет, блещут в нем звезды, звезды любви. Грудью взволнованной в жарких объятьях нежится море, сверкающее в сне. Как я люблю, не в силах сказать я, страстно и сладостно мне. Сладостно мне, страстью и негою бурно трепещет, пламя желаний кипучей крови. Моя сердце в восторге мученье, ясное небо, цветущие весны. Голос мой сказки задумчивой тенье, тенье или ропот, ропот волны. О, если б я был небе свободной, нежное слово безумно сказать. Рад бы я чайкою быть быстролетной, бурю с волнами рыдать. Сладостно мне, страстью и негой,
Но окончательно убедившись, что музыка и сцена для него несравнимо важнее, Собинов принял решение посвятить любимому делу все свое время. Еще во время службы Собинов вступил в кружок любителей русской музыки, созданный присяжным поверенным Аркадием Михайловичем Кирзиным и его женой Марией Семеновной. Участники собирались и исполняли в основном русские романсы. Этот кружок, получивший название Кирзинского, по воспоминаниям Василенко, имел огромное значение в деле пропаганды русского романса. Все видные певцы горячо откликнулись на это начинание. В кружке принимали участие Климентова, Муромцева, Салина, Мутин, Дейша Сионицкая, Збруева и другие. Конечно, Собинов был самым частым и ревностным исполнителем, и нельзя себе представить, какое колоссальное количество романсов он перепел. Весной 1897 года Собинов окончил филармоническое училище. Экзамен он выдержал на 5 с плюсом. К тому же получил приглашение на прослушивание от присутствовавшего там Ипполита Альтани, дирижера Большого театра. Свое приглашение дирижер передал через педагога Александру Сантагана Горчакову. Леонид Витальевич вспоминает об этом. «Горчаковой удалось взять с меня честное слово, что я пойду. Тем не менее, в первый день пробы я не рискнул. И только когда Горчакова пристыдила меня, явился на второй день. Проба была удачна. Дали вторую – опять удачно. И вот, едва закончив обучение, Собинов уже дебютировал на сцене Большого театра в опере Антона Рубинштейна «Демон». Исполнял партию князя Синодала. С ним незамедлительно заключили контракт, и уже в конце первого театрального сезона дали молодому певцу большую роль в опере Александра Бородина «Князь Игорь». знаменитый образ Ленского в опере Чайковского «Евгений Онегин» обрел своего лучшего артиста в 1898 году. Об этом вспоминают очень многие современники Собинова. Вот что пишет Василенко. Незабываемый и неподражаемый поэтический образ дал он в Онегине. Эту партию с большим успехом исполнял всегда Николай Фигнер. Никогда не расставаясь со своей остроконечной мефистофелевской бородкой, Фигнер и в Ленском создавал образ не трогательного юноши, а скорее опытного Дон Жуана, особенно злобного в сцене ссоры. Ленский Собинов – это неопытный, милый юноша. Движения его подчас неловки, но очаровательны. В сцене ссоры он не взбешен, а просто растерялся и готов расплакаться. Его страшно обидели. Вспоминает Елизавета Ивановна Качалова Тиме. Появление Собинова в партии Ленского произвело целую революцию в представлении об этом образе на оперной сцене. Мы увидели стройного юношу с кудрями черными до плеч, бритое лицо, задумчивые глаза с темными ресницами, ослепительную улыбку, изящное движение. Тонкая фигура Ленского была облачена в легкое полупальто-полусюртук с характерной для эпохи пелериной, черные высокие сапоги с мягкими отворотами, в руках мягкая шляпа. Он пел негромко, но с предельно ясной дикцией, с точным внутренним смыслом. Когда Ларина предлагала остаться в саду или пройти в комнаты, он оглядывался и свежим молодым голосом отвечал: «Прелестно здесь! Люблю я этот сад, укромный и тенистый, в нем так уютно!» И мы все мгновенно поверили, что эти грязные тряпочные деревья, грубо намалеванные кусты и подобие травы возле скамеек – все это действительно сад, что здесь уютно и что кругом все благоухает. Занавес опустился, бурное рукоплескание. Публика хочет видеть Собинова, но он упорно ведет за руку Ольгу, и смущенная певица долго раскланивается, хотя в дуэте ей отведено очень мало места. Товарищеское чувство никогда не оставляло Собинова. После уже, в дни его мировой славы, он никогда не позволял себе принимать аплодисменты публики одному, без выхода на сцену со своими партнерами.